Продолжаем наш утренний эфир. У нас на прямой линии связи Алексей, очевидец, он был внутри с ребенком в момент возгорания. Я так понимаю, он уже был на прямой связи здесь, на Эхе Москвы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот сейчас у нас есть просто возможность чуть-чуть более подробно поговорить обо всем. Скажите, пожалуйста, вот сейчас оценивают число погибших в 55 человек. Когда вы там были и оттуда эвакуировались, как по вашему ощущению, сколько людей, ну, примерно там, я не знаю, порядок людей, там, тысячи человек, сотни человек, не знаю, были внутри торгового центра? И вот эта цифра, 55, кажется ли вам сейчас адекватной?
Ну, знаете, мне сложно оценивать. Я могу сказать, что был в эти выходные первый день каникул. И, соответственно, как и мой ребенок, и другие дети попросились в кино, либо пошли с родителями на какие-то увеселительные развлекательные мероприятия. На четвертом этаже было людей очень много. Детей я могу оценить, что несколько сотен человек было. Потому что там, кроме четвертого этажа, есть еще и третий, который тоже развлекательный. Там контактный зоопарк был, боулинг и каток, и кафе детское. Вот. И оба эти этажа были очень плотно забиты народом. Ну и, соответственно, родители многие, кто привел детей, они их оставили, а сами ушли. Кроме того, было там дни рождения, потому что пока я сидел, я видел, там аниматоры ходили. Причем их довольно-таки много было. Вот. Ну и 3 сеанса шло в этот момент в кинотеатре одновременно.
Алексей, а не подскажете, этот центр, он самый крупный в городе, самый популярный?
Ну, у нас много развлекательных центров, но я про Зимние Вишни могу сказать, что да. Он самый популярный, потому что там для детей, именно вот дет, как детский центр, понимаете? Не как торговый, а как детский развлекательный. Потому что там очень много площадок, вот как я вам сказал, 3-4 этаж, очень много площадок для детей, которые для по разным интересам, вкусам, то есть туда любили ходить люди. И часто ходили туда семьями все.
Скажите, пожалуйста, вот еще, вы туда направлялись всегда без опаски, то есть не было никаких, я не знаю, слухов не ходило?
Вы сами видели какие-нибудь слабые места?
Или инциденты какие-то случались с ним? Вот есть ли какая-то предыстория у этого пожара?
Вы знаете, предыстории никакой нету. Ходили туда абсолютно люди без всякой опаски. И мои дети, мы не так часто туда ходили, потому что мы по расположению, у нас далековато от нас находится, от района, где мы живем. Но там любили отмечать дни рождения, допустим. И часто приглашали нас, наших детей туда за компанию. Вот, группа детей. И родители любили там, то есть мероприятия, заказывали столики, занимали аниматоров, соответственно, и там развлекались. Нет, никаких ни историй, никаких каких-то опасений и никаких слухов про Зимние Вишни не ходил, иначе бы люди туда просто не ходили. А туда народ ходил и ходил с удовольствием.
Понятно.
Алексей, скажите, пожалуйста, а сейчас в городе вообще что происходит? Вы уже, наверное, выходили из дома?
Ну, в соцсетях стоит страшный шум и треск, потому что люди переживают, люди напуганы. Ну, я что вот хочу сказать, что вот во время пожара, когда мы уходили, при абсолютном бездействии администрации, полном бездействии, не было ни пожарных тревог, не было ни каких-то сигналов, куда-то испарилась охрана. И даже билетерши ничего не могли сказать. То есть я забежал в зал и закричал фактически людям, чтобы они выходили. И сеанс даже не прекратился, он и шел там дальше. Вот. Но люди выходили сами по себе организованно. То есть они сами друг другу помогали. При мне на руках вытащили инвалида-колясочника. Те, кто падал на лестнице, их не топтали, помогали подняться. И на выходе тоже никто никого не давил, все как-то сочувственно друг к другу относились.
То есть самоорганизация сработала в большей степени?
Да, вы знаете, да, вот это вот меня поразило больше всего. И очень много как-то, потому что погибли дети, и дети пострадали, люди очень сильно переживают, плачут прям, вот, ну, об этом все говорят. Вот идешь, прохожие говорят, что для нашего города небольшого это же страшная трагедия.
Алексей, это, поверьте, это трагедия не только для вашего города. И мы вместе с вами, и сил вам, и это страшная абсолютно трагедия. Да. Мы с вами.
Если можно, прошу прощения, если можно, я еще один вопрос задам по поводу эвакуации. Вы когда выходили, вы понимали масштаб случившегося? И вообще люди понимали масштаб?
Я понял сразу все. Я взрослый человек, мне 45 лет. Я сначала, когда побежали девушки, закричали, побежали подростки, закричали свои, что пожар. Я сначала подумал, что это несерьезно. Но когда я встал со своего места и увидел стену огня, и сразу же вдохнул дым, который оттуда шел, стелился черный, а стена огня была площадью метров, наверное, 10, и горела стена вся, и горел потолок, и дым уже шел. Я почему-то сразу вспомнил хромую лошадь, и я понял сразу, что надо спасаться от дыма, и надо бежать. Бежать, и потому что я забежал в зал и закричал, все убегают, бегите, бегите, бегите. Потому что нельзя было там, то есть те, кто вдохнул дым, там они наверняка и оставались.
Смотрите, у нас из Кемеровской области есть сообщение, все в ужасе и шоке в пабликах, но, очевидно, местных комментариев делятся на соболезнования и обвинения властей. Скажите, вот у вас, что вы можете сказать в адрес властей, ну, кемеровских или российских, я не знаю, что вы думаете по этому, или ничего не думаете, я не знаю, это ваше как бы...
Смотрите, как я хочу сказать, что в самом торговом центре могло такое случиться, это безобразие. Потому что детские центры должны проверяться по пожарной безопасности с удвоенной и устроенной силой. Тем более у нас были в стране не один пожар был с многочисленными жертвами, в том числе и в торговых центрах. Понятно, что здесь коррупционная составляющая присутствует. Я не могу обвинять сейчас прямую власти, то есть это не моя компетенция, я не знаю, что. Я, во всяком случае, как гражданин, я пошел в прокуратуру и дал показания о том, что я видел. Вот.
А вас вызывали или вы сами?
Нет, я сам обратился, потому что, конечно, такие вещи не должны оставаться просто так безнаказанными. То есть все это должно быть найдены виновные и руководство торгового центра, и, соответственно, кто там разрешал все это делать.
Мощно.
Поэтому...
Спасибо, так не сразу сообразишь, что вообще. Да. Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо, и еще раз мы с вами. Ну вот смотри, что пишут в нашем чате в YouTube-трансляции на канале «Эхо Москвы». Я работала в аптеке в торговом центре, и за 2 года не было ни одной учебной эвакуации или проверки системы. Вообще все выходы закрыты, и сколько не ругалась с безопасностью по поводу датчиков дыма, пофиг вообще.
Смотри, что пишет московский комсомолец, да, значит, проверка 2016 года не дала отрицательных результатов.
Ты подожди, говорили, что их не стали проверять в 2016 году, потому что они малый бизнес.
Это я тут пишу.
Вот, да. Ну, разные данные есть по этому поводу.
2 недели назад проводились учения. Это, так сказать, внешняя сторона.
Ага.
Ну, вот, вот о чем заговорили в день пожара, внезапное отключение электричества 2 раза за зиму, видимо, в нужное время не привлекло внимания работников.
Да, смотри, давай как раз про учения поговорим. Мы сегодня договорились утром с Виктором, сотрудником одной из торговых сетей Екатеринбурга, который я просто видел в соцсетях, он делился тем, как у них проходят учения, подготовки, да, и очень удивлялся тому, что же произошло в Кемерово, поэтому я попросил его рассказать и нам. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как это все организовано? Вообще, мыслимо ли это дело, то, что произошло в Кемерово? Вы как оцениваете, как, собственно, коллега тех, кто работал в этом центре?
Ну вот, могу сказать, что у нас сеть, что в ней учения проводятся примерно раз в 3-4 месяца. То есть за год где-то раза 3.
Они как бы с
выходом на улицу.
Да, да, с людьми, я имею в виду, там вот такие учения.
Настоящие.
Да, настоящие.
Да, это полноценные настоящие учения, то есть служба безопасности объявляет о том, что в здании чрезвычайная ситуация, объявляется эвакуация, там громкая связь, все дела, и все сотрудники. Все клиенты, которые в торговом зале находятся на момент начала, все выводятся, потом служба безопасности с охраной проходит, решает обход здания, чтобы убедиться, что никого в нем больше не осталось. Вот. И, собственно, все, на улице нас собирают, пересчитывают, убеждаются, что все вышли. После этого учения, ну, фактически прекращаются. То есть обучение это сама процедура выхода, чтобы вывести всех, чтобы все люди знали, куда идти.
И вот. Это, то есть и сотрудников тоже проверяют, могут ли они организовать спокойный, не панический выход людей. Да, то есть вы знаете, Виктор, вам в какую сторону надо идти, какие двери открывать, порядок действий.
Ну, теперь через 3-4 раза, конечно, уже любой сотрудник знает, где в любом месте торгового комплекса находится выход, то имя, через которое можно выйти на улицу. Вот. То есть есть ответственные люди, которые организовывают именно. Обычные сотрудники, они просто подчиняются команде. Но сейчас уже, конечно, каждый знает, куда идти и куда потом прийти, чтобы не потеряться.
Скажите, пожалуйста, еще вот, так это обычное дело для всех там торговых сетей, торговых центров, или у вас в компании как-то просто к этому строже подходит? Ну, наверняка же вы же там общаетесь между собой, а вон там в этой торговой сети там по-другому, их-то не гоняют или наоборот?
Да нет, мне кажется, требования к безопасности у всех единые сейчас.
Ну вот как так вышло? Как так вышло, что в Кемерове это произошло? Двери закрыты, никто не знает, куда бежать, сигнализация не работает. Что это может быть?
Ну, не знаю, я бы хотел воздержаться от громких заявлений по этому поводу. Либо это все намеренно каким-то образом сделано, либо это просто раздолбайство такого уровня, что... которое мне сложно себе просто представить.
Спасибо большое, Виктор, сотрудник одной из торговых сетей Екатеринбург.
У нас сейчас на прямой связи один из наших слушателей из Кемерово. Он вам известен как Фома Неверов. Зовут его Роман, на самом деле. Иногда он пишет нам стихи в творческое задание. По понятным причинам творческого задания сегодня нет, но Роман вот у нас на прямой линии, потому что он имеет непосредственное отношение к событиям минувшего вечера, минувшей ночи в торговом центре «Зимняя вишня». Роман, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Паша.
Здравствуйте, Роман.
Да, Роман, как я понял, вы по случайности не попали туда, собирались, но не попали.
Да, совершенно верно. Мы утром решали, куда нам сходить, потому что дочь начались каникулы. И уже решили поехать в «Зимнюю вишню», потому что там шел фильм «Шерлок Гном». Но пока собирались, да, мы просто опоздали. Да.
Понятно. И пошли куда-то в другое место?
Да, мы пошли в другое место, мы просто пошли в кафе, которое поближе.
А когда узнали, как узнали о произошедшем?
Вот пришли в кафе, да, и мне начали звонить, нам начали писать. Я зашел в Facebook и увидел много информации по этому поводу. Конечно, начал уже искать, потому что я редактирую небольшой кемеровский новостной портал, и мы вели свою новостную ленту, в отличие от...
Раз вы, Роман, редактируете новостной портал, то наверняка можете оценить обстановку в городе. Что говорят, что пишут. Вот я видел, вы знаете, меня потрясла одна из фотографий, это вид сверху, видимо, из окна снята очередь к пункту приема крови.
Да, есть очередь к пункту приема крови, мы тоже ставили фотографию. А на самом деле в пунктах приема крови говорят, что крови достаточно, но люди все равно идут. Люди вообще проявляют большую инициативу ночью. А полицейским приходилось оттеснять людей, которые прибегали с коврами, с одеялами, чтобы увидеть выпрыгивающих из окон.
Оттеснять? Что было не так? Ну, в смысле, их помощь не требовалась?
Ну, полицейские, судя по всему, не так. Хотя у пожарных не было никаких батутов. И вот этот мальчик, 12-летний ровесник моей дочери, который выпрыгнул из окна и очень тяжело пострадал, сейчас находится в искусственном состоянии, искусственной комы. То есть он прыгнул просто на асфальт. Его пытались поймать, но с третьего этажа, когда асфальт, подростков, это, конечно, невозможно.
Если говорить о том, как себя вели во время этой трагедии власти, просто я еще обращу внимание на... Вы в Фейсбуке тоже про это писали, что, я так понимаю, Аман Тулеев не приехал в штаб. Что предпринимались со стороны властей?
Со стороны властей какая-то хаотичная была реакция. Было короткое минутное интервью мэра, который на вопрос о погибших сказал, что ничего не знает. На вопрос о контактном зоопарке, где погибли 200 животных, сказал, что ничего об этом не знает. В общем, он просто ничего не знает. На сайте мэрии до 5 утра, я вот сегодня в 5 утра лег спать, только до 5 утра главная новость, последняя новость, вернее, висела, что глава города поздравил артистов, библиотекарей и сотрудников музеев с днем работников культуры. Не был опубликован телефон горячей линии.
Ну, как я понимаю, все были просто на выходном, как это часто бывает в воскресенье.
Да, у пресс-служб у всех был выходной.
Напомните нам, пожалуйста, и нашим слушателям, Аман Тулеев же не так давно переизбирался, если я не ошибаюсь.
Да, в 2016 году набрал 97, по-моему, процентов голосов.
Да, там был какой-то такой туркменский процент.
Ну, это у нас в Кемерово вполне традиционно, и действующая власть всегда наставит огромное количество голосов. Ну, вот Тулеев, да, он возглавил штаб вчера, об этом сообщили. Это тоже довольно-таки занятная реакция властей. Действительно, в штаб, конечно, он не приехал, потому что штаб какой-то находился где-то там в поле номер 7, рядом с Невисну, кстати. Но зато он созвонился с президентом и с Кутковым, по-моему, сообщил, что никакой помощи не требуется, что у нас на каждом метре стоит по МЧСнику, значит, они только будут друг другу мешать. А при этом местное руководство МЧС уже сообщало, что из Красноярска вылетает борт с 40 спасателями и 10 психологами. А утром еще один борт из Новосибирска. Или не самолетом из Новосибирска, так приехали, я не точно уверен. Был хаос, было разногласие. По количеству жертв сначала, значит, заявили о 4 погибших детях. Все переполошились, испугались. То есть мы не знали, что будет гораздо больше, гораздо страшнее. Заявили о 4 погибших детях. Потом Центр медицины катастроф опроверг категорически, что никаких погибших, все нормально. Губернатор говорил, что все пострадавшие ничего не угрожают. Потом резко цифры поползли вверх, 5, 7, потом 15, 37, ну, сейчас 53 или 55 человек.
А сейчас уже как-то работа упорядочена там и на месте, и с пострадавшими, и в принципе в вопросе информирования горожан, да, потому что понятно, что город в шоке, и нужно что-то с людьми, им надо как-то помочь.
Татьяна, смотрите, сейчас хотя бы заработала Вести Кузбасс, ГТРК Кузбасс, да, подразделение канала «Россия местная». То есть вчера они этим не занимались, никаких репортажей не делали, не отправили туда корреспондента, который вел прямую трансляцию, что, как мне кажется, для самого богатого российского телеканала было бы достаточно легко сделать. Сегодня, да, они сделали несколько сюжетов, хотя видео в основном они взяты, опять же, с соцсетей просто. То есть информацию немножко упорядочили. На сайте следкома, это если возвращаться к пресс-службе, на сайте местного следкома последняя новость опять о том, как 23 числа какого-то директора наказали за невыплату зарплаты сотрудникам, ну и все в таком духе. На сайте мэрии какие-то новости появились, но тоже очень медленные. Мы как незарегистрированные СМИ, мы же не можем так вот довольно легко дозвониться до и потребовать комментарии. Мы вынуждены брать информацию из пресс-службы либо из каких-то своих источников. Пресс-службы не работают совершенно.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое, Роман, наш слушатель, известный также как блогер Фома Неверов, журналист и житель Кемерово, рассказывал нам о том, что происходит сейчас в городе.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
У нас на прямой связи Владимир Ройтман, доктор технических наук, профессор Московского государственного строительного университета, Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну, раз уж вы со стороны строительства, получается, эксперт, и со стороны Академии государственной противопожарной службы МЧС России, то придется вас спрашивать и о том, и о другом. А вот характер, в смысле, конструкция, характер построенного здания, там мы знаем, что это была старая фабрика, потом ее переделали в торговый центр.
Надстроили этаж.
Да, вот это все, оно имеет здесь значение? Или нет? И вообще это, ну, как бы, такие здания, они насколько безопасны в эксплуатации?
Да, значит, во-первых, это имеет значение. Здание было производственное, кондитерская фабрика, и было перепрофилировано, но не в торговый центр, это не точность, а в торгово-развлекательный центр. В этом есть своя специфика. Ну, должен сказать, что кондитерское производство относится к категории просто пожарной опасности, а торгово-развлекательные центры являются объектами повышенной пожарной опасности в силу массового пребывания людей.
То есть можно ли сделать из этого вывод, что здание вот такого класса пожарной опасности, как кондитерская фабрика, нельзя переделывать в торгово-развлекательный центр без полной замены чего там, проводки или чего? Что надо было сделать?
Да, спасибо. Значит, есть совершенно четкие нормы по обеспечению противопожарной защиты любого здания, любого назначения. И когда перепрофилируют здание из менее опасного в более опасное, значит, должны быть учтены требования противопожарных норм к более опасным объектам.
Ну, а были ли они учтены или нет? Но если здание было сдано в эксплуатацию, то, наверное, ну, как-то бумаги были подписаны, наверное, помечено, на бумагах было все нормально.
Понятно. Значит, должен сказать, что система противопожарной защиты, которая является обязательной для исполнения, она включает четыре блока элементов. Это устойчивость здания, ограничение распространения пожара, обеспечение безопасности людей и активная защита. Вот новое назначение здания, тут самое главное, вот проблема, система, такой элемент защиты должен быть, как система оповещения и управления эвакуацией. Вот я обратил внимание, один очевидец сказал, что в кинотеатре, где происходила трагедия, там заскочила какая-то женщина и, значит, начала кричать, что опасно. А должна срабатывать система оповещения и управления эвакуацией автоматически по сигналу от пожарной сигнализации. А пожарная сигнализация у нас реагирует не на пожар, а на самое начало загорания. Она, вот эти датчики сигнализации реагируют на температуру 70 градусов Цельсия, не 500, не 1000, как на пожаре, а только вот начинается локальное загорание.
По поводу пожарных выходов. Многие говорили, что двери были закрыты, но это тоже очень сыграло серьезную роль. Вот здесь как это должно быть, учитывая то, что здание многоэтажное, тем более там еще и кинотеатр.
И правда ли, что иногда некоторые силовые органы, вроде МВД, как раз требуют в рамках антитеррористических мероприятий, например, чтобы часть дверей была закрыта?
Ну, насчет, что требуют органы, я не совсем в курсе, но Значит, есть нормы, что вот каждое помещение с массовым пребыванием людей, тем более кинотеатр, должно быть обеспечено необходимым числом эвакуационных выходов. Причем там есть правила очень простые. Значит, двери должны по ходу движения людей открываться и так далее. Значит, я думаю, что это стандартные требования, они должны были быть выполнены. А вот закрыты двери или нет, это вопрос. Комиссия будет разбираться, я думаю, и это... Она даст ответ точный.
Еще у меня один вопрос. Вот мы тут с коллегами обсуждали, что здание в 2000, ну, что это торгово-развлекательный центр в 2016 году не проходил проверку, так как это малый бизнес, и у него там какие-то, значит, проверочные каникулы. Почему так происходит, если это как раз-таки место массового скопления людей? Как это может помочь вообще, этот формат малого бизнеса, избежать проверок вот, ну, совершенно необходимых?
Ну, в принципе, тут есть некоторые противоречия в состоянии наших дел по обеспечению безопасности. С одной стороны, борются с коррупцией, чтобы вот эти всякие надзорные выходы свести к минимуму, а с другой стороны, отсутствие этих проверок тоже нежелательно. То есть тут какая-то должна быть золотая середина.
А скажите, а почему, вот с чем вы связываете, что не было пожарной сигнализации, вы говорите, она должна быть, а ее не было? И, кстати, я думаю, что радиослушатели все хотя бы раз, но попадали в торговом центре, когда она срабатывает, там голос довольно спокойно говорит, там пожарная тревога, пожарная там, это сам, безопасность сработала и так далее. Все выходите.
Да.
Кстати, далеко не всегда все выходят, часто бывает ошибка системы. Вот, почему здесь-то не сработала она? И двери были закрыты, и все, вот все как бы в одну калитку, все одно к одному.
Вообще, в принципе, это можно назвать низкой культурой безопасности.
Угу.
Вообще все мероприятия по обеспечению безопасности, они стоят каких-то денег. И, значит, ну, с одной стороны, владельцы каких-то объектов могут экономить на этом, а с другой стороны, значит, это необходимо, это требует нормы, это обязательные требования. Кроме того, хотел обратить ваше внимание, что есть еще одна система, элемент защиты. Это автоматические системы пожаротушения,
угу,
которые тоже включаются от пожарной сигнализации и автоматически срабатывают над объектом не пожара, а загорания.
Ну да, то, что нам в фильмах часто показывают, когда начинают бить струю, условно говоря. Да.
Да, это эффектные кадры, когда, значит, вдруг какие-то фонтаны бьют, непонятно почему. А это очень важная система обеспечения безопасности.
А вы можете оценить, вот это скорее такое исключение, вот один кемеровский, значит, торговый центр, были какие-то такие люди с низкой культурой, как вы выразились. Или это какое-то характерное такое явление по стране?
Я думаю, что это характерное явление, и, как я уже сказал, это следствие низкой культуры безопасности и людей, которые занимаются бизнесом, и самого населения.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое. Благодарим нашего эксперта Владимира Ройтмана, доктора технических наук, профессора Московского государственного строительного университета, Академии государственной противопожарной службы МЧС России.
У нас на прямой линии телефонной связи Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России. Николай Иванович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Ну, давайте тогда про как раз строительные особенности таких строений поговорим, потому что, ну, вот тот вопрос, который мы уже обсуждали, что это же здание было переделано из здания фабрики. Вот как архитекторы, что они обычно должны учитывать, когда переделывают старую фабрику в торгово-развлекательный центр?
Нет, но вопрос-то не в том, что старое это здание или новое. Все равно любое здание должно спроектировано в соответствии с нормами, действующими на сегодня. То есть норма, естественно, касается не только конструкции. Необходимо, чтобы там не упало перекрытие, не сломались колонны. Но прежде всего в таких особо важных ответственных объектах надо обратить особое внимание на пожарную безопасность. И, как выясняется, к сожалению, это происходит раз от раза и достаточно часто, с пугающей периодичностью. Поэтому пожарное оповещение, пожаротушение. К сожалению, что происходит, особенно на таких на реконструированных объектах? Пишется СТУ, а СТУ – это такие спецтехусловия. А спецтехусловия пишется так, чтобы облегчить жизнь и эксплуатирующей организации, и строительной организации, и проектировщикам. То есть мы очень мягко пропишем то, что должно быть обязательно, а мы в этих СТУ отменим это. Не будем прописывать дополнительные выходы, не будем прописывать пути эвакуации, не будем прописывать обязательное пожаротушение. Отделочные материалы сделаем такие, чтобы они были не горючие, а слабо горючие и прочее, прочее, прочее.
То есть какие-то допущения, которые, в общем, обесмысливаются.
Которые недопустимы на самом деле. А потом идет следующий шаг. И при проектировании, особенно при строительстве, когда строители хотят, а строители всегда одного и того же хотят, как можно дешевле, как можно быстрее. Это понятно, их понять можно, их не волнует, что там 50 детей погибнут, потому что циничность она уже достигла там высочайших пределов. И вот эта следующая стадия уже при строительстве, она допускает еще какие-то изменения, еще какие-то допуски по ослаблению вот этих позиций безопасности.
А насколько эта история коррупционна?
Ну, мы же в России живем, вы задаете вопрос, вы сами знаете ответ. Конечно, коррупционный.
Ну, я не могу его не задать, с другой стороны.
Можно за деньги много чего сделать.
То есть я правильно понимаю, что изначально тот проект, который предлагает архитектор, и конечный результат, это, ну, в общем, по сути, два разных здания?
Ну, бывает, к сожалению, бывает. Ведь проект проходит экспертиза. Эксперты, они не могут допустить вот таких допущений, которые, ну, очевидно, в конце концов, случаются. Поэтому проект, как правило, без исключений, это всегда проект высокого качества. То есть там прописано так, что никто никогда ни при каких ситуациях не пострадает. А жизнь показывает, что можно поступить с любыми правилами и в конце концов сделать то, что получается. И соломой там подшивные потолки сделать, и горючие материалы, и токсичные, высокотоксичные материалы сделать отделку, и в конце концов, если даже нет возгорания, может быть произойти непонятно.
Спасибо большое. Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, был у нас на прямой линии связи. Еще один очевидец, которая была внутри торгового центра, Анна Заречнева. Ее блог вы можете прочитать у нас на сайте. Сейчас у нас по телефону. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Прежде всего, как вы оправились от того, что произошло? Что вы ощущаете сейчас?
Ну, вчера еще не совсем понятно было. Еще какой-то адреналин был. Вот. А сегодня уже действительно понимаешь масштаб этой трагедии. Понимаешь, что ты сам находился там на волоске от этой гибели. И что этот сеанс мог, наш, ну, киносеанс мог для нас быть последним. Осознание пришло сегодня, конечно.
У вас из знакомых кто-нибудь пострадал или из родственников? Я слышал, что, ну, поскольку 500 тысяч человек, и многие любили проводить выходные в этой зимней вишне, невозможно, чтобы у кого-то там не было знакомых, родственников там и так далее.
Да, у знакомых есть пострадавшие.
Да. А скажите, пожалуйста, вот вы там описывали, просто у нас был еще один очевидец, который тоже там внутри находился. Он говорил, что все было достаточно собрано, и достаточно высокая самоорганизация была. Я у вас в блоге читал, что все-таки, тем не менее, паника была, в том числе люди там пытались, например, спасти свои автомобили, мешали пожарным, расталкивали детей, когда бежали по лестницам. Действительно, такие элементы были? Или, ну, это как-то вы, ну, эмоционально восприняли?
Нет, на самом деле такие элементы были, то есть нам повезло с ребенком, то что мы были в первом потоке, скажем так, спускались, и не было еще какой-то такой дакции, да. Супруг находился наверху, то есть мы спустились, а он остался там. Вот, и они с мужчинами, там несколько мужчин еще было, пытались контролировать ситуацию, чтобы не толкали, а начали там уже толкать действительно детей, женщин, чтобы все-таки пропустили их вперед, и уже потом мужчины прошли. Вот это точно было. То, что у нас на четвертом этаже это никоим образом не регулировалось, именно на этаже, где было возгорание, это было. То, что мы сигнализацию не слышали, это тоже было. То, что у нас свет во время киносеанса не включили, что не включили сеанс, что мы выбегали в двери, в которых была всего лишь одна створка на тот момент открыта. То есть и системы пожаротушения тоже не сработали. Но это, я считаю, все-таки не являются организованной эвакуацией.
Скажите, пожалуйста, Анна, сейчас с вами кто-то связывался из представителей власти или, может быть, из правоохранительных органов? Будете ли вы писать в прокуратуру?
Следственный комитет приходил. Ну, работники следственного отдела.
Ну, вы пока не решили, вы будете как-то какие-то действия предпринимать?
Ну, вы знаете, в такой ситуации понятно, что уже не сможешь вернуть, к сожалению, тех, кто погиб, да, но, может быть, каким-то образом, нашими действиями, да, каким-то, может быть, показанием мы сможем предотвратить то, что может быть еще какая-то большая трагедия. Ну, по крайней мере, я искренне на это надеюсь, что так возможно.
Понятно. Спасибо большое, Анна Заречнева, очевидец. Она была внутри торгового центра. Ее пост на «Эхе Москвы» вы можете прочитать прямо на первой странице.